В Москве 14 часов, в Баку 15, в Берлине час дня. У микрофона Станислав Соколов. Здравствуйте в этом выпуске. Генеральный конструктор пилотируемых программ Роскосмоса умер от коронавируса. Памятник Сталину в Чехии отправят в музей вместо продажи. Кремлевский шеф-повар рассказал о предпочтениях первых лиц. Теперь подробности. Генеральный конструктор пилотируемых программ Роскосмоса умер от коронавируса. Евгений Микрин скончался в возрасте 64 лет, сообщает пресс-служба госкорпорации. Член Президиума Российской Академии Наук руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики. Сам Микрин 9 апреля присутствовал на запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. Австралия и Новая Зеландия решили открыть единую безопасную зону для поездок. Ограничения снимут, как только позволит ситуация с распространением коронавируса, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон после переговоров с новозеландской коллегой Джасиндой Ардерн. Ожидается, что первое смягчение эпидемиологических мер позволит миллиону человек в промышленной сфере экономики и туристическом бизнесе вернуться на работу. Памятник Сталину в Чехии отправят в музей вместо продажи. Речь идет о монументе, который стоял в городе Комарове. Изначально предполагалось продать скульптуру на аукционе. Трехметровый памятник создан из песчаника. С 1951 года он стоял на площади Мира. После бархатной революции 1989 был демонтирован и помещен в хранилище. Монумент оценили в 20 тысяч крон или 800 долларов. Его хотели продать, но потом решили отправить в музей соседнего города Бероуна. Мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent сегодня утром поднимались до $29.13 за баррель. WTI поставками в июне дорожало до $24.67 за бочку. Олег Токтаров простил Хабиба Нурмагомедова. Первый российский чемпион абсолютного бойцовского чемпионата рассказал о взаимоотношениях с семьей действующего лидера. Ветеран смешанных единоборств подвергся критике со стороны болельщиков после того, как назвал Хабиба ваххабитом. Как утверждает сам Токтаров, все эти проблемы уже в прошлом. Об этом он сообщил в прямом эфире в Инстаграме. Кремлевский шеф-повар рассказал о предпочтениях первых лиц. По словам Анатолия Галкина, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев не любил дичь. В зарубежных поездках он мог попробовать морепродукты, при этом его супруга Раиса Максимовна Горбачева вовсе не прикасалась к ним. Не любил морепродукты и первый президент России Борис Ельцин. Галкин также рассказал, что действующий президент России Владимир Путин предпочитает котлеты, баранину, телятину, иногда рыбу. Следующий выпуск новостей через полчаса на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио Спутник». Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Меня зовут Дарья Чередник. Со мной на связи из самоизоляции мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте. Итак, сегодня важную тему мы поднимем, так как 5 мая – это Международный день борьбы за права инвалидов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, почти каждый пятый человек на планете имеет какую-либо форму инвалидности. Каждый десятый из них – ребенок. С каждым годом это число увеличивается, связано это со старением населения и ростом хронических заболеваний. Цель сегодняшней даты – привлечь внимание общественности к проблеме несоблюдения прав людей с ограниченными возможностями, прав на трудоустройство, на доступное образование и на инфраструктуру. Не останемся безучастными в этот день и мы. На прямой связи со спутником сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом Ян Власов. Ян Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ян Владимирович, сейчас, когда, в общем-то, все люди были, так скажем, лишены, да, привычного образа жизни в связи с пандемией, в том числе и люди с ограниченными возможностями. И вот в апреле, ближе к концу месяца, более 50 общественных организаций, ну, речь сейчас, конечно же, о России, которые занимаются поддержкой людей с инвалидностью, попросили у правительства дополнительной помощи на время вот этого режима, да, самоизоляции, там, карантина, нахождение по домам, и объясняют, что введенные в стране вот эти меры, они создают дополнительные трудности для этой уязвимой группы. Ну, как пример, для людей с аутизмом прогулки практически жизненно необходимы. Почему государство не учитывает это, когда вводят вот эти самые режимы самоизоляции и прочего? Как вы считаете?
Понимаете ли, на любую проблему можно посмотреть все-таки двояко. В некотором смысле сейчас все граждане Российской Федерации, которые никогда не имели, в том числе, нарушения проблем со здоровьем, вдруг оказались в ситуации ограниченных возможностей. То есть ровно в той ситуации, в которой инвалиды, люди, имеющие ограничения физических возможностей, в частности, находятся постоянно. И с одной стороны, мы получили ситуацию, что помощь этим людям, которых теперь надо будет трудоустраивать, которым надо оказывать дистанционную помощь, услуги курьеров и так далее, и так далее, она оказалась востребованной. И то, что раньше не было развито для людей с ограниченными возможностями, давали там одного социального работника на 2 часа, чтобы в магазин сбегать или за рецептом, то теперь вот эта служба будет развиваться. И поэтому с этой точки зрения, я думаю, что государство, конечно, не думая о подобного рода перспективах, сейчас, безусловно, будет задумываться о тех видах помощи, которые нужны людям, находящимся на дому. А теперь представьте, что они постоянно находятся на дому. И это не временная мера. И поэтому с этой точки зрения я не вполне могу согласиться с коллегами из общественных организаций, что люди брошены и так далее, и так далее. Сейчас большое количество добровольцев, сейчас большое количество всякого рода услуг, которые производятся дистанционным образом. Были приняты законы, связанные с обеспечением лекарствами дистанционно. Вы знаете, вот мне вот в этой части как раз ситуация, она импонирует. То, что стали развиваться те офисы или те структуры, или те виды помощи, которые помогают людям, находящимся в изоляции дома, чувствовать себя достаточно полноценными и защищенными. С другой стороны, есть, конечно, та часть проблемы, которая называется вопрос, связанный с перемещениями. Да, это проблема, но эта проблема временная. И то, что и существуют трудности с выходом на улицу для определенных категорий граждан, на них еще накладываются ограничения, связанные с коронавирусом, Но мы же все прекрасно понимаем, что это ситуация временная. И когда государственные структуры принимали некую стратегию своей деятельности или своего противодействия коронавирусной инфекции и все, что связано с тем, что вокруг этого творится, то учитывались интересы, скажем так, сугубо общегосударственного масштаба, в том числе и граждан вообще, и задача была не заболеть. Причем это не имело касательства, там, он был болен, у него есть группа инвалидности, нет группы инвалидности. Не заболеть гражданину, любому. Вот. Ну и, конечно, то, что это наложило определенного рода отпечаток на возможность некоторых групп пациентов спокойно передвигаться и так далее, и так далее. Ну да, сложность в этом плане есть. Может ли она быть решена? Ну, я думаю, что если мы еще просидим месячишко по домам, то я полагаю, что ее придется как-то решать, потому что это нужны специальные меры. Может быть, будут открыты какие-то зоны, где можно будет хоть как-то проводить этот променад. Ну, или что-то в этом роде. Пока вот у меня фантазии может и не хватить на это. Вот, но я не вижу здесь ничего, что называется, запредельного. Это форс-мажор для нас, для всех.
А это время, которое, вы сказали, пройдет, и, возможно, эта проблема будет решена, оно не критично для людей с ментальными нарушениями, для людей с аутизмом? Они могут спокойно пересидеть в четырех стенах, и чтобы их состояние не усугубилось?
Я полагаю, что они вполне могут находиться и в четырех стенах, и понятно, что не в одиночестве, правда ведь? Uh-huh. Вот. Конечно, рядом всегда должен быть человек, родственник, привычный им, значит, помощник. Это само собой. У людей с ментальными нарушениями главное не то, где они гуляют, а главное, кто с ними находится и как он с ними работает. Вот это главное.
Ну вот опять же обращаясь к вашим коллегам, да, которые инициируют дополнительную помощь для людей с ограниченными возможностями, они, как это и часто происходит, обращают внимание на опыт других стран. То есть, например, там, где были введены строгие карантинные меры, все равно были учтены, да, права людей вот с особенностями и разрешены прогулки, например, для людей с аутизмом в сопровождении одного опекуна. Чем, ну, даже вот грубо, да, проводят сравнение, опять же, некоторые там правозащитники, кто этим занимается, чем вот такое исключение отличается, там, например, от списка исключений, когда пишут, что можно выйти там вынести мусор или можно выйти выгулить собаку?
Я здесь абсолютно с ними согласен в том, что если есть возможность обратить внимание органов власти на подобного рода исключения и добиться его, это надо сделать. Но не стоит ожидать, что люди, занимающие... Ведь чиновники, это же тоже люди, у которых существует определенный перечень задач, которые они исполняют. И, может быть, не каждый чиновник, который занимает свой пост, вспомнит именно о конкретных людях, которые болеют конкретным заболеванием. И то, что общественная организация им об этом напоминает, а именно в этом состоит задача общественной организации – напомнить чиновнику, что есть такие люди, которым нужно особое отношение. И я здесь не вижу ничего противоестественного в том, что такие напоминания есть, что эти организации выполняют свою функцию, молодцы, безусловно, это делают. И мне кажется, что не так сложно будет добиться подобного рода послабления. Это не, что называют, это не со зла сделано, точнее, не сделано подобного рода исключение. Это, скажем так, из-за спешки, из-за того, что люди просто не помнят таких вот, чиновники просто не помнят, к сожалению, о всех наших гражданах. Вот, и да, пусть общественные организации требуют и добиваются подобного рода отношения. Мы будем, если есть необходимость, пациентский союз готов поддержать таких людей. Нет никаких проблем.
Угу. Хорошо, мы сейчас говорим о такой экстренной ситуации, экстренном таком режиме, в котором оказался практически весь мир. Но даже вот до начала пандемии наверняка на многие проблемы внимание властей обращалось. Но как мы видим, даже вот банально, да, там начать с собственного подъезда и там пройти до ближайшего магазина, ну, это вот чем мы сейчас вынуждены ограничиваться, да, и зайти там в определенный магазин, ну, если мы представим, что человек ездит на коляске, но это не представляется возможным в большинстве случаев.
Почему это не представляется возможным? Как раньше представлялось возможным, так
опекуна.
Сейчас представляется возможным. И с опекуном. Я, понимаете, я не вижу. Вот у меня пациенты, те, которые у нас состоят в организации инвалидов больных рассеянным склерозом, вот там же люди с серьезными физическими нарушениями. Люди, которые иногда вообще мало передвигаются. Но у меня нет таких жалоб. То есть при необходимости либо их обеспечивают дома, либо они с родственниками или сопровождающим выходят там в эти магазины и так далее. Нет проблемы, которая была бы системной. Это уже вопрос о том, как это используется. То есть никто специально никаких препятствий не чинит. Есть вещи куда более серьезные.
Но никто специально их и не устраняет, согласитесь.
Там, где есть заказ на устранение, как правило, устраняют. А что именно нужно устранить? Возможность добраться инвалиду до супермаркета? Я не верю, что такое возможно.
Ну, условно, да.
Нет.
Есть, но порой даже там 2-сантиметровый порог, который почему-то присутствует на входе в магазин.
Вы говорите о безбарьерной среде. Это немножечко
да.
другое.
Так.
Это к сегодняшней ситуации не имеет вообще никакого отношения.
Я уже вышел за пределы сегодняшней ситуации. Я сказал, хорошо, посмотрим шире.
Вот о чем вы говорите.
Да.
Ну да, нет, здесь вы абсолютно правы. То есть безбарьерная среда – это программа, которая уже, извините, почти 20 лет. И во многих регионах, наконец-то, до региональных правительств достучались, что она должна быть решена. И федеральные власти, и общественность, и уже многие строители, которые там сдают проекты, они уже это все у себя, как говорится, в голове держат, это происходит. Но, безусловно, с этим бороться еще будем долго. Потому что всегда чиновник будет говорить, что у него нет денег, что у него нет понимания, что у него еще чего-то нет. Вот. И то, что общественность активно вовлекается в этот вопрос по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, это замечательно. Это ее право. И самое главное, они возвращают чиновников, вот, что называется, в реальную ситуацию, когда вот нужно. Сейчас очень много сайтов есть при разных органах региональной исполнительной власти, где, вы помните, были сайты «Дороги», да? Где вот показывали, что вот там тут яма, там бордюр, там еще что-то. Вот на эти же сайты можно отправлять и фотографии, где показано, что безбарьерная среда нарушена. Что, допустим, переход через перекресток должен происходить через преодоление высокого барьера, что нет пандуса в доме, где живут инвалиды, или аппарели. Но здесь очень важный момент, что там, где дорожная служба должна делать вот эти все, значит, вот эту безбарьерную среду, допустим, работа с этими, с бордюрами, значит, это вопрос к дорожной службе. А вот когда речь идет, значит, о том месте, где живет инвалид, это уже обращение в соцзащиту. Региональный или районный собес обязан по обращению инвалида обеспечить ему подъезд к его дому или к инфраструктуре, которая находится там в ближайшей там досягаемости. То есть аппарели, пандусы. Это все абсолютная правда, это все есть в законе, и закон надо исполнять, и надо призывать, чтобы его исполняли. Здесь полная солидарность.
Но понятно, что в домах, которые были построены до того, как начала реализовываться вот эта программа безбарьерной среды, там, ну, в общем-то, сами проекты, они не приспособлены для установки там определенного рода пандусов. Ну, их делают, да, но они там, получается, слишком крутыми там и так далее. Но новые дома, их же можно построить от и до, вот с соблюдением этих норм. А есть ли вообще эти нормы? Потому что, если посмотреть даже на новые дома, там, в общем, что, кто во что гораст. Там либо так пандус, либо он вот витиеватый, там как лабиринт на сотни метров, там, ну, на десятки, ладно, распластался и так далее.
Ну, я согласен, что проекты бывают удачные, бывают неудачные. Как проектировщики, как и те руки, которые это потом кладут. Это уже, в общем-то, вещь индивидуальная. Но заметьте, что если раньше, ну, допустим, вот те же там, добезбарьерную среду, добезбарьерную эпоху, допустим, у нас не было таких задач, допустим, не ставили перед строительными организациями, то теперь в СНИПах обязательно должна присутствовать безбарьерная среда, это первое. Она должна быть учтена при проектировании дома. И второе, она должна быть обязательно быть проконтролирована при сдаче дома. То есть приемная комиссия обязана, вот это слово подчеркиваю, обязана принимать во внимание безбарьерную среду при сдаче дома. И, например, в некоторых регионах, ну, например, я знаю, в Самарском регионе, долгое время, вот сейчас вот не знаю, есть ли сейчас, но вот несколько лет назад мы имели с ними серьезный разговор о необходимости создания контрольных комиссий, в которые входят представители общественных организаций инвалидов, которые принимали эти дома. Это была нормальная практика. Вот. Но это была инициатива региональных общественных организаций, которые вместе с Министерством строительства региона приняли решение о создании совета по делам совета, значит, при, значит, региональном органе исполнительной власти в строительстве. И представители этих комиссий, представителей общественных организаций, выезжали и ставили свою тоже там галочку или подпись под документами, когда, значит, дом принимался. Вот это правильная работа общественных структур.
Еще одна важная проблема, на которую обращают внимание, может быть, на ваш взгляд, это и не проблема, размещение инвалидов в психоневрологических интернатах и продолжение, да, строительства, возведения этих самых психоневрологических интернатов. Вот на ваш взгляд, это хорошо или плохо, вот когда инвалиды находятся в некой резервации, как некоторые это называют, друг с другом, то есть они в социуме?
Ну, здесь достаточно вещи индивидуальны. Вообще, вопрос с психоневрологическими интернатами у нас в России достаточно сложный. Потому что все-таки мы имеем некое наследие, что психоневрологический интернат – это некая такая структура подавления воли. Вот, их в советское время, в общем-то, к ним относились как к одному из, что называется, что ли, как атрибутом вот такой политической борьбы, скажем так, с теми, кто с диссидентами. Короче, значит, с того времени, конечно, вроде бы много изменилось, но сама материально-техническая база этих интернатов, она ужасная. По крайней мере, то, что вот нам представляли несколько, ну, некое время назад, вот Нюта Федермейстер этим занималась, вот, но это, честно говоря, это кошмар. Я не говорю, что все эти интернаты в одинаково ужасном состоянии сейчас. Но раньше такое ощущение, что они были все в ужасном состоянии. И по этому поводу, насколько я понимаю, были достаточно серьезные обсуждения при правительстве. Там есть попечительский совет. Тогда Голодецкого возглавляла, при ней был попечительский совет. Значит, и там достаточно серьезно, то есть, видите, на хорошем уровне этот вопрос пытались решать, и какие изменения, безусловно, были. Вот. Потом я посещал некоторые такие учреждения, и, в общем-то, конечно, плохое обычно не показывают, но вот я был в питерском учреждении в одном из, точнее, ну, вполне, что называется, хорошее впечатление оставил, но проблема в целом, безусловно, существует. Она существует не только в материально-технической базе, она существует и в профессионализме работающих, и в методах работы. То есть, безусловно, она есть. И вот одно время было принято решение, что некоторые люди, имеющие психические отклонения, не должны находиться в психиатрических учреждениях. Но я считаю, что это преступление, откровенно. Это преступление против общества. Человек, имеющий психиатрический диагноз, находящийся в состоянии неполной компенсации, не может находиться среди обычного социума. Он должен находиться в соответствующих условиях, которые бы улучшали его физическое и психическое состояние, и чтобы быть безопасным для общества и для себя. Это очень важный момент. Вот. Значит, а то, что касается нахождения в целом людей, имеющих инвалидность, по психиатрии, подчеркиваю здесь, среди здоровой среды, здорового социума, это возможно только в том случае, если он полностью компенсирован, и за ним есть постоянное наблюдение. Никаких других вариантов нахождения человека в здоровом социуме быть не может, если мы хотим не бояться своих соседей и спокойно ездить в транспорте и детей отправлять в школу.
За последние 2-3 года снизилось ли число нарушений прав инвалидов? Знакомы со статистикой? Вот то, что я видел за 17-18, по-моему, годы, но 16-17-18, там где-то было в среднем по 100 тысяч нарушений в год. С чем чаще всего, с нарушением каких прав сталкиваются инвалиды?
Вы знаете, последние вот несколько лет мы вот всеми членами Союза, Всероссийского Союза Пациентов, а там 17 национальных организаций, боремся за то, чтобы люди были адекватно обследованы медико-социальной экспертизой, службой медико-социальной экспертизы, и получали своевременную инвалидность, если она им показана, конечно. Вот это оказалось самой большой проблемой за последние несколько лет. То есть как только было органами власти сообщено, что мы боремся с инвалидностью, значит, некоторые особо ретивые специалисты стали бороться с ней очень специфичным образом. Они стали просто людям не давать инвалидность. Или не продлевать там, где она показана. Ну, что такое человек с одной ногой постоянно ходить на переосвидетельствование? У него же нога отрастет. Конечно, нет. Но при этом комплекс тех мер, которые были приняты, допустим, там, на 15-й год, он как раз состоял в том, что человек каждый год начинает переосвидетельствовать, независимо от того, есть у него хроническое инвалидизирующее заболевание, нет его и так далее, и так далее. И чинились всякие препятствия, и количество инвалидов статистическое, оно упало. Но это не означает, что их стало меньше, что называется, де-факто. Юры стало меньше. Де-факто стало больше. Зато это породило огромное количество жалоб именно на систему МСЭК. И вот с этого времени, с 15-го года, в течение 5 лет, ну, даже, наверное, уже сейчас можно сказать, что чуть пораньше мы начали эту тему развивать с Юрием Александровичем Жулевым, вторым сопредседателем Всероссийского союза пациентов, мы бились за то, чтобы эту ситуацию как-то изменить. И вот могу вам сказать, что в 2018 году впервые мы стали обсуждать систему общественных советов при медико-социальной экспертизе, куда входили бы именно представители общественных организаций, которые тоже бы принимали участие, если не в освидетельствовании там, конкретных пациентов, то, по крайней мере, к ним можно было бы обратиться в случае несогласия с полученным уровнем нетрудоспособности. То есть ситуация, конечно, меняется, и поэтому жалоб на службу МСЭК, именно на службу МСЭК, стало меньше. Вот в этой части количество жалоб уменьшилось. Количество жалоб, связанных с инвалидами по социальному обеспечению, ну, во многом это зависит, как и многое, конечно, от позиции региональных социальных структур.
Ян Владимирович, Да. К сожалению, мы уже не успеваем вот эту тему раскрыть полностью. Время эфира заканчивается. Спасибо вам большое. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, был на связи со «Спутником».
По душам.